Программа «Умом Россию понимать».
Здравствуйте. Это программа «Умом Россию понимать», и я ее ведущая Ирина Прохорова. Мы стремимся оспорить известное изречение Тютчева о неуме постигаемости России и стараемся это делать по возможности объективно, профессионально, не теряя при этом чувства юмора, без которого трудно существовать в нашем Отечестве. Но как бы юмористически относиться к ситуации становится сложнее и сложнее, но постараемся хотя бы не терять здравый смысл. И сегодня мы поговорим о важной теме, которую мы, в общем, так или иначе затрагивали в наших предыдущих программах. Просто напомню нашим радиослушателям, что вообще-то наш цикл передач посвящен драматической истории модернизации России, те вызовы, которые эта модернизация в нашей стране представляла, и насколько мы справлялись или справляемся с этим вызовом времени. И у нас таки много было программ, связанных с неудобным прошлым, но вот по многим просьбам наших радиослушателей, но мы затронем и настоящее. И сегодня я назвала нашу тему «Скромное обаяние тоталитаризма», то есть та драматическая ситуация, которую мы наблюдаем сейчас в нашей стране, а именно это такая ресоветизация или как угодно консервативный поворот, об этом много говорят, употребляют очень много разных определений. Собственно, вот мы и поговорим о той ситуации, с которой мы сейчас сталкиваемся. Что она означает, почему она произошла? Ну, в общем, кто виноват и что делать? Проклятые русские вопросы опять стоят на повестке дня. И сегодня я поговорю об этом с нашими гостями. Представлю их. Это Лев Гудков, социолог, доктор филологических наук, научный руководитель Левада-центра, увы, объявленного иностранного агента, главный редактор журнала «Вестник общественного мнения». Лев, здравствуйте.
Добрый вечер.
И наш второй гость – Андрей Колесников, журналист, политолог, руководитель программы «Российская внутренняя политика» и «Политические институты» Московского центра Карнеги. Он, кажется, еще не объявлен иностранным агентом.
Нет,
здравствуйте, Андрей.
И не может.
Не может. Ну, слава богу. Значит, ну, собственно говоря, тема этой программы возникла так или иначе под впечатлением большой двухтомной работы Льва Гудкова под названием «Возвратный тоталитаризм», который недавно вышла в свет. И вот, собственно говоря, хотела бы немножко, может быть, отталкиваясь от этой книги, проблематики, вот обсудить наше неудобное настоящее. Ну и прежде всего хотела вот о чем вас спросить. Прежде чем мы начнем обсуждать, как нам жить дальше, может быть, Лев, вы немножко пояснили бы термин «возвратный тоталитаризм», чтобы мы понимали, о чем идет речь.
Понятно. Во-первых, спасибо, что книжка вышла. Я чрезвычайно благодарен вам за ее издание. Что я имею в виду под тоталитаризмом? Вообще говоря, когда употребляется это слово, есть масса противников этой концепции, этой парадигмы, то имеется в виду в первую очередь, конечно, репрессии, ГУЛАГ, концлагеря и прочее. Но если посмотреть на историю самого понятия или самой совокупности концепции тоталитаризма, то, вообще говоря, репрессии – это производные совершенно другой системы отношений, другой системы господства. Под тоталитаризмом, так как этот термин появился в начале 20-х годов, означало резкое расширение влияния государства на сферы, которые раньше не входили в его контроль. Прежде всего, это экономика, это культура, это религия, это общественная жизнь, это воспитание молодежи, спорт, культура, там все области.
То есть попытка тотального контроля со стороны государства за всеми сферами жизни.
Правильно? Именно, да. Понятно. Да.
А что такое возвратный тоталитаризм?
Поскольку общество сопротивлялось, то, соответственно, это и сопровождалось репрессиями и уничтожением или там вытеснением оппонентов, их эмиграцией, как в итальянском фашизме, или просто уничтожением, как в Германии или в Советском Союзе. Мне кажется, что сегодня мы имеем дело с длительным процессом и усилиями власти по установлению контроля государства над другими сферами, которыми оно не командовало в 90-е годы. Это, опять-таки, это экономика. Напомню, что по данным гайдаровского форма, если в конце 90-х годов государство контролировало 26-27% всех активов, то сегодня больше 70%. То есть идет этатизация экономики, подчинение ее в явной или скрытой форме. Во-вторых, идеологизация общественной жизни, уничтожение независимых от государства общественных организаций. Мне приходилось говорить, что на одном из заседаний оргкомитета гражданского форума было выдвинуто предложение создать музей гражданского общества, музей, поскольку больше половины прежних организаций так или иначе исчезли, были объявлены иностранными агентами, либо ликвидированы и прочее. В-третьих, установился значительный, хоть и не абсолютный, но значительный контроль над прессой и так далее.
Поэтому... То есть, грубо говоря, вы считаете, что нынешняя ситуация – это такая попытка возвращения тоталитаризма, такой возвратный тоталитаризм, который достаточно успешен, если мы посмотрим на ситуацию последнего времени. Вот, Андрей, а я хотела обратиться к вам. У вас было много работ, связанных с оценкой и реформ в России, и нынешней ситуации. Но вот вы в одной статье даже цитировали и упоминали двухтомник Евгения Добренко «Поздний сталинизм». И, собственно, вы, насколько поняла, соглашались с его идеей, что то, что мы наблюдаем сейчас в идеологии, да, в попытке реструктурирования общества, очень похоже именно на позднесталинистскую модель советского образа, то есть тоталитаризм. Да, это из республики Советов превращение в империю, там, значит, национализм вместе интернационализма, отказ от рационального мышления в пользу мистики, ну и так далее. Да? Вот вы считаете, что вот это как бы облик этого возвратного тоталитаризма, он действительно похож на постсталинистский тип культуры?
Похож ровно поэтому сейчас очень актуально изучение сталинизма разных его сторон, от повседневной жизни до повседневных каких-то политических практик и до идеологии. Потому что, в принципе, вот как раз как Леон Дмитриевич пишет в этом двухтомнике «Возвратный тоталитаризм», происходит регенерация вот этих всех структур тоталитарных. Как, хоть горшком назови сегодняшний режим, разные есть названия, очень долго носились с понятием гибридный авторитаризм, поскольку есть как бы формальные демократические институты, но они не работают, они бумажные, они имитационные. Наверное, сейчас мы живем при авторитаризме. Ну, есть куча всяких там определений, но проблема глубже определения, да, потому что действительно в том, в чем мы сейчас живем, во всяком случае, вот последние года два, в этом есть элементы тотальности, да, и, наверное, элементы тоталитаризма тоже. Это не целиком тоталитаристское государство такого сталинского или гитлеровского типа. Нет, потому что время ушло вперед, другая экономика, у нас еще экономика рыночная, другое сознание людей, общество было свободным какое-то время. Но, тем не менее, это было предложение сверху немножечко двинуться, ну, назад к истокам, к империалистическим, традиционалистским. На основе того, что мы должны были все акцептовать идею, что развал СССР был катастрофой геополитической, кошмарной, мы были унижены Западом, то есть еще один элемент, враги внутренние, враги внешние. И был, наверное, на это спрос, но был спящий. Как-то люди не обращали внимания на то, что они были унижены. Да, было достаточно консервативное сознание, и социология это показывала. Но, тем не менее, этот спящий спрос нужно было разбудить. И, конечно, усилия государства по интервенциям во все сферы жизни, усилия государства, в том числе пропагандистские, это тоже имеет значение. Они возымели свое действие, и этот спрос, благодаря в том числе и вот этой крымской эпопее, этот спрос разбудили. И предложение вошло в пазы спроса, и теперь мы, значит, движемся по направлению вот к регенерации этих тоталитарных представлений, тоталитарных институтов при, в общем, равнодушной, но поддержке граждан. Мне кажется, что граждане могут качнуться в любую другую сторону, но пока им этого сделать не дают. Пока предложение опережает спрос и давит на этих самых граждан, а они адаптируются.
Знаете, ну вот мы сейчас эту тему поддержки снизу и сверху серьезно обсудим, но я хотела задать еще один вопрос как раз ко Льву Владимировичу. Вот все-таки, да, мы же видим, что этот самый, называйте как хотите, консервативный поворот, он идет по всему миру. И в данном случае можем ли мы рассматривать нынешнюю ситуацию в России, которая, конечно, куда более радикальна, чем в других странах, как некоторую нашу специфику, или это общий мировой тренд, застрельщиком здесь выступает наша страна, как и в 1917 году, грубо говоря. Ну, что перечислять, да, и в Америке, и в Венгрии, и во многих постсоветских странах. Не только. Популисты крайне националистического толка вылезают везде. В этом смысле, насколько правильно нам оценивать ситуацию и пытаться найти способы решения, рассматривая настолько вот как мы такие уникальные и чудовищные, что у нас только здесь не происходит. Лев, ваша точка зрения.
Ну, мне кажется, что все-таки надо различать популизм, популистские движения, движения националистов, там, антиглобалистов и вот реверсные движения в бывшем Советском Союзе. Это совершенно разные процессы. Первая вот, совокупность процессов не касается институциональной системы. Она достаточно стабильна и устойчива. Каков бы ни был Трамп, но судебная система, разделение властей, свобода прессы, там, общественная жизнь, она не подверглась радикальным изменениям. Реакция общества на вот популистское заявление, популистскую политику, такую демагогию Трампа была довольно сильной. Точно так же, как и в Европе. У нас же ситуация другая. У нас речь идет именно о регенерации советских институтов, прежде всего. Это, можно сказать, что власть приобретает черты суверенности, безответственности по отношению к обществу. Этому способствуют и управляемые выборы, и судебная система, которая полностью зависит от президента и, соответственно, управляется, и порождает чувство такой беспомощности, отсутствия защиты у населения, о чем я, собственно, пишу в книжке на базе наших исследований. Ну и другие процессы. Речь идет именно о том, что сама коммунистическая система, советская система развалилась, но часть институтов, базовых институтов, она сохранилась и имеет тенденцию к регенерации, потому что, с моей точки зрения, такие институты, как армия, КГБ, МВД, прокуратура, имели собственные образовательные системы внутри себя. И они закрыты и готовили собственные кадры, вне зависимости от общества. Общественные процессы почти не затронули вот этот дух корпоративности. Ну, это один из моментов регенерации этих институтов.
Знаете, Лев, значит, да, понимаю, вот только, значит, вы ставите очень радикальный вопрос в книжке, почему в России не получилась демократия, и, значит, отвечаете, никто не хотел этого, не ставил такой задачи. Мы сейчас эту тему разовьем. Но все-таки, знаете, много разговоров в последнее время о том, что ну вот не получилось, да, вот как обидно. Может быть, я невнимательно слежу за всеми дебатами, а были ли вообще какие-то обсуждения, а какой вообще тип демократического государства мы вообще хотели бы построить? Ну, потому что в данном случае к Андрею вопрос, и к вам, да? Не поддержали люди, не поняли, это вот отдельный вопрос. Когда говорят о демократическом государстве, мы имеем в виду что? Ну, гражданские свободы и развитую экономику. То есть вот такое развитое благополучное государство, вот такой целостности. Но типы этих демократических устройств в Европе настолько разные, в каждой стране, так была ли вообще модель или идеал, который мы вообще хотели бы построить? Это что, парламентская республика, президентская республика, ограниченная монархия, как в Англии? Были призывы, значит, давайте возьмем там, потомков царей, пусть это будет такой лидер нации, а будет править. Вообще об этом идет речь вообще? А какая это модель? Что строить-то надо было? Вот, Андрей, ваша точка зрения.
Вы знаете, здесь скорее речь идет, я бы не назвал это подражательностью, да, но у нас были, конечно, некие зачатки институтов дореволюционные. Тем не менее, конечно, они были все вытравлены целиком и полностью. и сознание в том числе, поэтому, собственно, путь был более-менее понятен. Либо как на Западе, либо как...
Запад же не един, да? Ну что, Америка и Швейцария, ну да, очень
похожи.
А Франция и Англия тоже не похожи. Так да, вот вопрос. Да. Неудача, я бы сказала, сторонников прогресса, которых так бичует Лев за их прекраснодушие. Собственно говоря, был ли разговор о том, в той специфической ситуации конца 80-х, начала 90-х годов, это что? Ну, вообще, дореволюционная Россия – это была автократия, так, на минуточку.
Знаете, насколько я знаю, разговоров было не так много, потому что вот кто всерьез более-менее занимался как бы конструированием возможного будущего, это были экономисты. Поэтому мы как бы жили в некоторой ловушке экономического детерминизма. Да, конституционалисты были. Была комиссия по созданию Конституции. Конституция была более-менее президентской, чем та, которая получилась на выходе. Но на выходе это получилось то, что было обусловлено политическими обстоятельствами. В стране была гражданская война. 93-й год, расстрел парламента, прямое столкновение двух ветвей власти. И естественным образом Конституция стала президентской. Но при этом она была и остается в некоторых своих частях. Вот глава вторая, да, права и свободы человека гражданина, она остается абсолютно демократической Конституцией. И вот я бы сказал, что, конечно, у основной массы представления о том, куда двигаться, были самые абстрактные. Особенно в самом начале, что был выбор колбасы, условно говоря, с одной стороны, с экономической, а с другой стороны, ну, чтобы свобода была какая-то. А какая свобода? Это уже вопрос к тому, кто ее строил. А так сложились политические обстоятельства, что строить начали вертикализировать ситуацию довольно рано, потому что иначе невозможно было выжить той ветви власти, которая пыталась проводить реформы. Вот отсюда растет наше непонимание того, куда мы, собственно, движемся. И сейчас, если, насколько я знаю, вот по опросам Левада-центра, признанного иностранным агентом, люди, в принципе, говорят о том, что они не против демократии и живут при демократии даже. Да? И то, что вот сейчас, это в сущности демократия есть. Но, опять же, вот был опрос августовский, очень интересный. Двигаться куда, собственно, какая предпочтительная система? Предпочтительной стала советская система. Очень раньше было время, когда предпочтительной была западная система, абстрактная. А вот Путин, насаждая культ Сталина и представляя его как своего союзника, в результате получил не совсем союзника, а даже, в общем, как бы конкурента. Люди сказали, ну раз Сталин хорошим, тогда мы за Сталина, а не за Путина. Ну чего, собственно, вот голосовали за
Путина. И вообще, если выдвигать Сталина как модель справедливого и так далее, да, то это точно работает против нынешней системы. Вот был такой замечательный герой, вот социальное государство было, а вот теперь о нас никто не заботится, это правда.
Потому что оно не было никаким социальным.
Нет, а это понятно, что то, что люди говорят о Советском Союзе, это абсолютно проекция каких-то фантазий, только не будущего, а прошлого. Это мы все прекрасно понимаем. Но вот то, что меня чрезвычайно волнует на самом деле, это вот, Лев, вы, так сказать, самокритика – вещь прекрасная, и вы во многом обращаете свой гнев, ну, как бы то, что на либеральную общественность, себя причисляя к ней.
Ну, и на себя говорю, тоже, да.
Да, естественно, я говорю о самокритике. Да. Ну, и пишите, да, значит, вопрос о демократии. Чтобы ответить на него, надо сначала освободиться от тех шор и стереотипов, которые предопределяют картину реальности советского образованного сообщества, его неискоренимую веру в прогресс, детерминизм модернизационных процессов и демократический транзит. Ну, и, значит, призываете, что лучше вообще-то признавать неискоренимость дурной человеческой природы или исходить из метафизики банальности зла. Вот. На самом деле очень интересная мысль. Но я-то буду здесь выступать вот с позиции вот этой вот либеральной общественности. Может, я буду пока приверженцем, что с вами поспорить. Но, значит, все-таки сейчас нам, к сожалению, нужно выйти на перерыв, но после него вот мы немножечко поговорим дальше об этом возрастном тоталитаризме. И более того, все-таки, с моей точки зрения, что получилось, а что не получилось. Вот это, мне кажется, вопрос очень важный. Так что надеюсь, что наши радиослушатели не будут переключаться. После перерыва мы продолжим наш серьезный разговор.
Программа «Умом Россию понимать».
Мы продолжаем нашу программу «Умом Россию понимать». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем скромное обаяние тоталитаризма, то есть вот такая попытка реставрации тоталитарных систем управления, образа жизни, контроля и так далее. И беседуем мы сегодня с двумя нашими гостями. Это Лев Гудков, социолог, доктор философских наук, научный руководитель Левада-центра, объявленного иностранным агентом, главный редактор журнала «Вестник общественного мнения». Он автор большой двухтомной работы «Возвратный тоталитаризм». В общем, отталкиваясь от идеи этой книги, мы сегодня, в общем, ведем наш разговор. Второй наш гость – Андрей Колесников, журналист, политолог, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги. Хотела я задать вопрос вам, Лев. Вот мы в конце говорили перед перерывом, что, вообще-то признание несовершенства человеческой природы – это очень важная вещь. Ну, и все время люблю эту фразу Исаия Берлина, который говорил: «человеческое кривое полено». Попытка его выпрямить приводит, в общем, к печальным результатам, вот к тоталитарным всяким неприятным историям. Но не было бы правильно подходить к ошибкам, нашей либеральной общественности, создания как бы демократической страны, вот с точки зрения вот этого гуманистического отношения. Как сказал замечательный Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», у него было такое выражение: экспертная эмпатика, эмпатия, да, экспертная эмпатия. Ну, понимание сложности задач, которые стояли перед людьми в начале 90-х годов, и есть объективный момент. А мы предъявляем претензии и себе, и им, и так далее. А насколько эти претензии обоснованы? Ну вот, грубо говоря, идеал вот есть некоторый. А как только Андрей вот сказал перерывом, что была политическая некоторая реальность, с которой приходилось людям связываться. Да? Так вот здесь разговор о том, из всех попыток что-то создать, неужели вообще ничего не получилось? Вы в книжке перечисляете причины, почему это не приключилось, мы к ним еще вернемся. Но если мы посмотрим на некоторую ситуацию, вот Андрей ссылался на то, что многие люди считают, что мы живем еще при демократии до сих пор. А что-то могло получиться все-таки из всех этих попыток демократизации жизни?
Ну, разумеется, ничего не предопределено. Всегда есть выбор. Для этого, собственно, мы обсуждаем эти проблемы. Мне кажется, крайне не хватает вот анализа ошибок, проработки ошибок, почему не получилось. Не там декларации, их очень много было, о том, что Россия будет свободна и так далее, и так далее. А почему не произошло того, что ожидали? Ну, прежде всего, конечно, демократия была...
Вот, Лев, простите, как выясняется, мы не очень сами понимали, чего мы ожидали. Мы не знали, что мы строим. Извините, что перебиваю.
Массы хотели избавления от дефицита, от скуки, от бедности, от бесперспективности закрытого общества. Вот просто. И развал произошел, с моей точки зрения, как резонанс трех процессов. Это крах коммунистической идеологии, утраты веры в будущее. Это конец плановой директивной экономики милитаристской, которая, в общем, сдерживала развитие, подавляла возможности инициативы людей. И третье – это сама империя готовила своих могильщиков. То есть была инкубатором национальных элит в республиках. Вот каждый из этих процессов не был таким фатальным, но их резонанс в конце 80-х годов развалил советскую систему. Почему у других получилось? Во-первых, это не сразу. Все-таки и польское движение «Солидарность», и польские восстания, и венгерские восстания, восстания там в ГДР – это все готовило реальные изменения. В России не было самого главного – проработки, с моей точки зрения, проработки прошлого, признания и осознания преступного характера этого государства, соответственно, идентификации с ним. Вот то, что советская жизнь породила массовый аморализм и приспособление, превращение человеческой предприимчивости во что-то уголовное, криминальное и прочее, это чрезвычайно важно. Я уже не говорю о массовых репрессиях, терроре, убийствах массы людей, которые, ну, нелепо думать, что это никак не сказалось на массовой психологии. Она действительно изменилась. Люди готовы были приспособиться к репрессивному государству, уживаться с ним и прочее. Это было одним. Вот сейчас, одну секундочку. Я только одну хочу сказать. У вас вышла совершенно изумительная книжка Евгения Лёзина «Проработка трудного прошлого». Я очень высоко ее ценю. Где она показывала, она, собственно, проанализировала опыт всех стран Центральной и Восточной Европы, Украины и России, вот по переходу. И показала, какие должны быть не просто продекларированные институциональные изменения, но какова должна быть политика проработки прошлого, какие должны быть приняты защитные меры против реставрации. Вот это чрезвычайно важно. В России суд над КПСС провалился. И это было главным, одним из главных обстоятельств того, что фактически анализ прошлого был, оказался закрытым.
Ну, слушайте, у меня, я горжусь тем, что у нас вышла еще одна замечательная книжка, это книга Николая Эпле, которую мы обсуждали, «Неудобное прошлое», где он вообще показывает, что эта проработка прошлого практически во всех странах представляет до сих пор огромную проблему, и это нерешенная проблема. Даже в Германии остается масса вопросов, несмотря на то, что Германия оказалась в этом смысле в уникальном положении. Но, с другой стороны, хорошо помню, конец 80-х, начало 90-х годов, и это вопрос вот точно к нам, да, к людям, приверженцам прогресса. Ничто не мешало тогда выстраивать, я бы сказала, да, некоторую идеологическую и моральную линию такого антисталинизма, да, что никогда больше. И то, что это не делалось, это не то, что спустилось сверху, что нельзя, а какой-то потребности внутренней в этом не было. Но вот, Андрей, я хотела вас спросить, вот о чем, да? Можем ли мы все-таки говорить, да, ну да, вот здесь были действительно большие проблемы, хотя насколько это было возможно, тогда тоже вопрос. Мы, и опять же, возвращаясь вот к этому интересному моменту, взгляда разных социальных групп на даже нынешнюю ситуацию, а можем ли мы все-таки считать, что... Может быть, оптика восприятия, то, что происходило в 90-е и нынешние, у нас специфическая, и, например, мы пока не можем сформулировать то, что люди считают главным достижением. И они пока, это вот, понимаете, когда мы говорим, что люди приспосабливаются и терпят, во-первых, есть насилие, которого боятся. Если бы все так все поддерживали, зачем же нужен был бы инструмент насилия? А с другой стороны... Ну хорошо, свобода слова, может быть, еще непонятна людям, как она коррелирует с их образом жизни. Но вот, знаете, я для себя пыталась как-то сформулировать, почему, может быть, люди терпят пока, да? Но какие были главные проблемы позднесоветского общества, да? Все-таки это не сталинское было общество, а все-таки брежневское, да? И люди уже опыта вот самого страшного периода уже, как правило, не было. Что самое были проблемы? Это проблема дефицита тотального, да, который просто люди устали. И, в принципе, эта задача решена. Да, сейчас денег нет у очень многих людей, но, тем не менее, вот этого унижения бытового нет. Да? И пока не предвидится, чтобы уж все так разрушилось. Второе. Все-таки свобода передвижения. Ну, прописка эта страшная, она же все-таки исчезла. Ну, там есть, да, в Москве, особенно в крупных городах, надо регистрироваться. Но свобода передвижения ведь несопоставима с тем, что было. Вы можете переехать из города в город, вообще, в другую страну, то все. И это огромное, вообще-то, достижение, к которому мы уже привыкли. И третье, хотя и сужающееся, но все-таки свобода независимой предпринимательской деятельности. А можем мы считать, что, может быть, вот это и было главное для большинства людей, что пока держится и составляет некоторый консенсус? Да? Почему люди терпят? Ну, потому что это три составляющие все-таки есть. Вот как вы считаете?
Ну, наверное, отчасти да. Ну, вот когда говорят о главных достижениях, вот, опять же, когда спрашивают людей, люди говорят, что вот мы во внешней политике очень успешны. Да? То есть это, опять же, самоутверждение страны. Это нехорошее чувство, это архаичное чувство, это чувство оттуда как раз, из этого сталинизма, о котором мы с вами говорим. Да, есть разнообразие продуктов, свобода выбора, очень быстро забывают о том, что ее не было. И, соответственно, это уже особо достижением не считается, а вот как бы низкий уровень жизни, инфляция. Даже когда инфляции нет, люди всегда говорят, вот самая главная проблема – инфляция. Ее не было, сейчас она появилась обратно, вернулась, стала по праву первой проблемой, да, для людей, наконец уже. Но даже когда ее не было, люди называли инфляцию главной проблемой. Проблема то, что кто-то пришел, развалил страну. А потом кто-то развалил экономику, хозяйственные связи, и мы считаем как бы то время аморальным. А люди считают, что тогда морали было больше, а сейчас аморальное телевидение, аморальное все, вседозволенность и так далее и тому подобное. Средним классом, да, наверное, свобода предпринимательства для них важна. При том, что это люди все равно адаптивные. Если государство везде, значит, давайте адаптироваться к государству. Если невозможно начать свое собственное дело, давайте вот наниматься на спокойную работу со сравнительно низкой зарплатой, но стабильной. Кстати, вот я смотрел данные тоже. С 1994 года приблизительно это началось. Люди устали выбирать, устали основывать свой бизнес, устали бороться за существование. Россия в результате стала страной со средним доходом официально. Это не самое плохое состояние. И существенная часть населения, в общем, в городах больших, по крайней мере, живет более-менее западной жизнью. Его право, свобода передвижения, плюс еще свобода интернета очень важна. Вот я всегда думаю, если этот режим, который существует сейчас, зажмет по-настоящему свободу передвижения, и зажмет свободу интернета даже не так, как он сейчас пробует просто воду, немножечко поджимает ее, а зажмет по-настоящему, просто вот уберет ее. Еще вот SWIFT, да, все пользуются там карточками. Если SWIFT-а не будет, не будет у людей возможности в повседневной жизни жить так, как они привыкли, вот, может быть, тогда возникнет некая критическая масса недовольства. Потому что пока все это немножко хуже стало, это new normal. Опустились на ступеньку ниже, new normal, ничего, приспособимся, потом станет лучше. Но достигнуто состояние России great again уже, да, а счастья нет. И вот этот момент, мне кажется, стал очевиден, когда прошла пенсионная реформа. С 2018 года что-то сломалось и надломилось. Крымский консенсус существует, но он холодный камень, он не горячий, он уже не возбуждает, не мобилизует. И зря сейчас наши начальники пытаются затевать войну. Мне кажется, что она не мобилизует в той степени, в какой мобилизовал мирное
взятие. Правильно я понимаю, что ведь как-то были исследования, я же не помню кого, а может быть и того самого Левада-центра, который у нас иностранный агент, что 80% людей против войны. Что вот тут уж никакого восторга никто не испытывает. Я правильно понимаю, да?
Нет, восторга, безусловно, нет. Страх есть очень сильный. И значительная часть считает, что если вот это произойдет, то это резко изменит отношение к нынешней власти. Я бы хотел добавить еще к тому, что говорил Андрей. Ну, бесспорно совершенно, что рост доходов, реальных доходов в начале 2000-х годов был очень заметным. 6-8% в год – это давало основание для такого потребительского бума. Но это закончилось уже. И мы, собственно, проживаем те накопления, которые произведены благодаря именно экономическим реформам 90-х годов. Все, это сегодня закончилось. Стагнация в экономике продолжается уже больше 10 лет. И тут перспектив очень немного. Это первое. Вот вы говорите «свобода передвижения». Но вообще для того, чтобы передвигаться, нужны некоторые ресурсы. Больше половины населения, 54-56%, вообще никогда не уезжали из того места, где они родились. Ресурсов нету. Уезжает молодежь в первую очередь. Идет отток населения из села, из малых городов. И это очень заметно. И они-то как раз совершенно вот, более молодые, более предприимчивые, они с другим сознанием немножко. И это главное изменение. Они в информационном пространстве, они настроены антимилитаристски, они с другими совершенно требованиями к жизни, к потреблению, у них повышенное чувство собственного достоинства и, соответственно, требования уважения. Поэтому, конечно, изменения есть. И я меньше всего готов был бы сравнивать нынешнюю жизнь не только что с поздним социализмом, но даже с брежневским временем, хотя внешне есть основания для таких параллелей. Вот. Изменения очень большие, но дальше развитие упирается в отсутствие правовой системы, обеспечения, гарантий бизнеса, особенно малого. Сильнейший прессинг на малое предпринимательство.
Слушайте, это все понятно, но вот на самом деле из большого количества причин, почему не получилось, вы перечисляете очень много сейчас. Есть, ну, например, там традиция насилия, да, действительно мешает. А культура самодержавия, страх перед последствиями революционных преобразований, массовый аморализм, там, мораль приспособленчества, есть к этому вопросы. Институциональная там инерция социальных структур, импульсы контрмодернизации, ресентимент значимости имперского милитаризма очень важно. Но вот вы пишете отсутствие сознания собственного человеческого достоинства, значит, потребности в свободе и в защите. Я даже не беру сейчас молодых людей, где правда. Но вот у нас же были прецеденты довольно интересные. Да? Это история с Шиесом в Хабаровском, Екатеринбурга, много других движений, где люди, которые лишены были даже традиции солидарности, а это главная проблема, неожиданно сумели объединиться, и маленький Шиес выставил. Разве не это не есть чувство достоинства? И что, может быть, опять же, мы не совсем понимаем, что составляет эту структуру достоинства. Что люди защищали собственную землю, а это оказалось важнее всех политических разногласий, кто там за империю, кто за республику и так далее. Может быть, изменение общества мы замеряем не теми инструментами? Ведь и по поводу Хабаровского были довольно скептические. Я вот читала, и меня всегда удивляло. Это же паразитное явление, а это уже было совсем другого уровня протест.
Так я бы сказал, что изменения очень значительные, в том числе и некоторые ценностные изменения, они очень важны. И движение вот в эту сторону, в сторону больше требований, больше свободы, больше уважения к правам человека и так далее, они все время идут. Но эти движения, импульсы не институционализируются, не приобретают устойчивые организованные формы. И это не только причина вот прессинга на них. Хотя, конечно, Хабаровский протест был полностью задавлен совершенно. Он выдохся. Сам по себе вот массовое движение такого рода, оно неустойчиво, потому что оно не обладает организованными формами. И власть здесь играет чрезвычайно важную негативную роль, подавляя это.
Слушайте, ну вот вопрос у меня к Андрею и к вам тоже. У нас просто осталось не так много времени. Ну да, вот то, что мы видим сейчас, вот эту агрессивную идеологию милитаристскую, имперскую, которая, так сказать, насаждается отчасти и поддерживается. Но нет ли здесь проблемы, опять обращения, как я бы сказала, сторонникам прогресса? А проблема не в том, что людям это, может быть, очень нравится, а что нету контр какой-то модели будущего и величия, как угодно хотите. Ну да, есть традиция, значит, имперского величия. А можно ли вообще думать о каком-то другом типе, я не знаю, образа будущего? Ведь этого нету. Отсюда люди волей-неволей примыкают к тому, что предлагается, тем более, что это освящено традицией. Вот, Андрей, здесь ваше мнение. Скорее бы спросила интеллектуальное сообщество, а почему вот вопрос этот не становится номер один? Что ведь надо не просто критиковать, а что-то противопоставить?
Ну, это вечный вопрос. И так говорила наша власть, когда она еще разговаривала с кем-то. Вот вы все критикуете, а вы предложите, а что, вы же ничего не предлагаете, хотя на самом деле предлагалось и многими, и по многим пунктам. Собственно, для среднего человека, для вот этого обывателя, которого мы все время пытаемся понять, и который определяет в стране своей вот этой индифферентностью, материализмом таким все на свете, как бы в величии проекта, да, важны две составляющие. Великая Россия, вот ее, эту опцию, это блюдо, значит, кушать подано. Но и как бы экономическое благополучие, которое ушло. Либо-либо здесь, потому что когда есть экономическое благополучие настоящее, никакая как бы вот такая идеологическая экспансия очень сильно не нужна. Мы это замечали по путинскому режиму, который в зачатке имел все то, что повлезало сейчас уже очень давно. Но вот это экономическое благополучие, оно гасило вот эту агрессию, ресентимент, чувство униженности и так далее и тому подобное. Как только экономическое развитие стало притормаживать, появилась вот эта вот агрессивная милитаристская империалистическая идеология, которая стала замещать это благополучие. Но вот сейчас, мне кажется, несмотря на то, что задавлено вроде бы все, даже для среднего обывателя есть такое как бы хрупкое равновесие. С одной стороны, он доволен тем, что он великий, и всех пугает его босс. А с другой стороны, он хотел бы жить как-то лучше. Может быть, даже посвободнее.
Слушайте, я бы сказала так, увы, мы не успели ничего обсудить, время наше заканчивается, но мы вернемся к этой теме. Знаете, я только возражу одно. Я ненавижу разговор о среднем обывателе. Мне кажется, это наша главная ошибка. И такую, да, сложную стратификацию общества мы упрощаем, поэтому не видим. И мне кажется, что все-таки идеи правят миром, и здесь только экономика не работает. Но... Увы, я вынуждена попрощаться с вами. Большое спасибо. Но мне приятно, что мы как-то не впали в полное уныние и, понимая всю сложность этой ситуации, все-таки не утратили эту веру в тот самый прогресс и транзит, о котором с такой иронией писал Лев Гудков. Да, спасибо вам огромное.
Спасибо вам, да. До свидания.
До свидания.
Это была программа «Умом Россию понимать».